Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, четверг, май, день 31. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Если вы не слушали сегодня программу «Своя правда», которую вел я, обязательно ее послушайте. Это очень интересная программа, очень веселая. Слушай, это я вам прям серьезно говорю. А, что с вашим мобильным приложением? Нет в Play Market, говорит Кирковчанин. Серьезно? Я даже не знал. Может, нас как Telegram заблокировали? Ну ладно, у нас Бабченко ожил и делает заявление по поводу и без повода, знаете такое, по поводу и без повода, и в том числе он поблагодарил вроде как Порошенко, и говорят, что Порошенко предложил ему гражданство в связи с этим. Говорят, что в связи с этим Порошенко предложил ему гражданство. Оказывается, вот как можно получить украинское гражданство. Всего лишь навсего поучаствовать в спецоперации. Кстати, говорят, что в Киеве раскрыли личность подозреваемого в организации покушения на Бабченко. Как выяснилось, это директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман. Ну, так утверждает украинская сторона. И об этом адвокат Бабченко написал в Facebook. В Шевченковский районный суд Киева сегодня поступило ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Ему предъявили обвинение в организации подготовки к террористическому акту. Такая история. Какой-то некий Борис Герман, директор украино-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Его обвиняют сейчас украинцы. Я не знаю, справедливо они его обвиняют или нет. Я не знаю, как они будут доказывать связь с Россией, украино-немецкого предприятия «Шмайсер». Ну вот сейчас под раздачу попал вот этот Борис Герман, который якобы готовил теракт. Ну, не так давно на Украине у нас попала под раздачу и Надежда Савченко, которая якобы готовила теракт. Ну, вы понимаете. То есть это такая достаточно распространенная практика. Отожмут у Шмайсера фирму под этим цирком с Бабченко. Видимо, приглянулась фирма, пишет Алексей. Всего лишь нужно умереть для гражданства Украины, пишет сухзаконник. Да, это смешно, слышите? Это смешно. Значит, Бабченко выступает. Бабченко благодарит Порошенко и говорит, что Порошенко предложил ему гражданство. То есть для того, чтобы получить украинское гражданство, нужно малое. Всего лишь навсего умереть и воскреснуть. Умереть и воскреснуть нужно для этого. Проблема только в одном. Удавалось это двум персонажам в истории. Слушайте, страшные вещи, какие происходят. То есть для того, чтобы получить украинское гражданство, если кто вдруг хочет, нужно умереть и воскреснуть. Просто имейте это в виду. Страшные вещи. Да. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну, давайте поговорим о том, что Украина приобретает, не приобретает после всего этого громкого дела. Или море раскопать еще, говорит Владимир. Ну, как вариант? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, значит, Владимир.
Да.
Алексей, а Порошенко надо аккуратнее с гражданцами. Одному грузинскому он уже дал.
Пацан забрал. Это правда. Но это надо быть не Порошенко аккуратнее, это надо быть аккуратнее Бабченко. Он должен иметь это в виду. То есть украинское гражданство можно получить, а потом его лишиться. Такая история.
Да, и потом будет, вообще не будет никакого гражданства. Так хоть российское есть.
Ну да, так вообще не будет. И придется жить, знаете где? Гнить в Нидерландах. Да. Вот там.
Ну так же бегать будет.
В этой стране наркоманов и проституток, и тюльпанов, и Ван Гога, вот так вот я еще добавлю, придется гнить там. Страшные вещи.
Это гражданство украинское, это такая...
Да. Не знаю, а у меня, знаете, вопрос возникает вот в связи с тем, что якобы выяснилось подозреваемым, кто в организации покушения на Бабченко, это некий директор украинско-немецкого предприятия, как утверждает украинская сторона по изготовлению оружия Шмайстер, Борис Герман. А будут ли какие-то заявления сейчас по поводу Германии и Украины? Будут ли какие-то заявления? Германия, Меркель, виновата, Бундестаг, ну, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Ростислав.
Да, Ростислав.
А вы вот не допускаете, что в Москве кому надо заранее знали про все эти СБУшные игры,
вот
но
так.
Чтобы не подставлять свою агентуру в СБУ, они ничего не предприняли.
Интересно.
Вы на «Звезде» ничего не слышали такого?
Нет, не слышал. Спасибо большое. Спасибо большое. Нет, не слышал. У меня, знаете, у меня есть такая проблема, мне мало кого приходится слушать, потому что мне приходится чаще работать самому. 7373948. Не, ну серьезно. Я по этому поводу иногда расстраиваюсь. Вот. Ну, очень интересная версия, Ростислав. И я представляю, как вы ее взращивали в своей голове. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, да, добрый вечер. Мичман беспокоит.
Да, Мичман.
Добрый вечер.
Да, да, пожалуйста.
Я вот что хочу сказать. Почему мы так запариваемся с этим Бабченко?
Да мы не запариваемся с Бабченко. Ну, просто, понимаете, прикольная история. Умер и воскрес.
Да, в течение 2 часов, 3 часа утром, Доренко, уважаемый...
Че, прям 3? Да не мог шеф-3 обсуждать. Я знаю, он верстается быстрее гораздо.
Ну, 1.5 часа, понимаете?
Да не.
Вот. А мы должны высветить это дело уже до такой степени.
Ну, хорошо, я вам объясню, почему. Хотите, я вам объясню, почему? Хотите?
Да, Лёш,
спасибо.
Говорите.
Давайте, все, сейчас, спасибо. Я кладу трубку, чтобы вам не тратить деньги, и я объясняю, почему. Потому что, конечно же, вы тут спросите, может быть, мы все озабочены судьбой Бабченко? Да нет, по большому счету, на судьбу Бабченко нам плевать. Нам интересно, как строятся международные отношения. Нам важно, как строятся международные отношения именно с Россией. Мы знаем, что международные отношения и напрямую влияют, ну, внешняя политика на внутреннюю политику. Ну, влияют, так оно получается. И нам интересно наблюдать за Бабченко, не за самим им. Нам интересно наблюдать за СБУ, нам интересно наблюдать за Украиной, нам интересно наблюдать за попытками Украины сделать что-то красивое в плане диверсий таких вот, ну, как нам кажется, диверсий, как это сделала Великобритания со Скрипалями. Мы наблюдаем. Мы наблюдаем, мы разбираем эти случаи, чтобы понимать, как может то или иное государство действовать в тех или иных условиях. Мы задаемся вопросом, а в современных реалиях, в принципе, для того, чтобы какое-то государство в чем-то обвинить, нужны ли какие-то доказательства или не нужны доказательства? В деле Скрипалей, ну, если основываться на деле Скрипалей, у нас возник этот вопрос. Мы пока на него не получили ответа. Некоторым кажется, что доказательств исчерпывающих до сих пор не было представлено. Но в деле Скрипалей, по крайней мере, изображали, что есть отравленные, понимаете? Ну, то есть изображали, не знаю, может быть, они действительно были отравлены. Хотя наша страна так доступ-то не получила ни к Юле, ни к Сергею Скрипалям. Обратите на это внимание. А Украина, она вдохнула новую жизнь, скажем, в эти истории. Вдохнула новую жизнь. Почему она новая? Да потому что получается, для того, чтобы обвинить, например, Россию или какое-то другое государство в подготовке определенного преступления, в преступлении, даже самого преступления не нужно. И это интересно и удивительно. Говорят, что подобная практика, и мы это обсуждали и в программе «Своя правда», существует на уровне регионов, например, внутри государства такое бывает, делают такие спецоперации. Но вот чтобы международная такая практика была, по-моему, я никаких примеров не слышал подобных. И вот это первый пример. То есть якобы убивают Бабченко, тут же обвиняют в этом Россию, после этого Бабченко оживает, и Украина говорит, мы поймали организатора, мы поймали преступника, все, мы всех поймали. Дальше посмотрим, как это будет развиваться, это важно. Потому что если они будут говорить, что мы всех поймали, мы выяснили, это Россия, ну все сразу станет ясно. Ну понимаете, это международные, это наши терки, короче говоря, с Украиной. Наши терки. И хотелось бы понять, на чем они основываются. Если они основываются на реальных каких-то там трупах, понимаете? Такой может быть реальный труп. Кто-то кого-то где-то убил, допустим. Это одно. А если они основываются уже на том, что мы просто должны доверять СБУ, ну вот мы сидим в России, мы должны доверять и расследованиям СБУ. Это совершенно другое. Это совершенно другое. Все, это война, в которой даже жертвы не нужны. Даже вот раньше такое, ну, существует понятие такое, сакральная жертва. Для того, чтобы запустить определенные процессы, да, в обществе, нужна сакральная жертва. И эту сакральную жертву выбирают, и приносят как раз ее в жертву. А теперь, получается, сакральной жертвы не нужно. Понимаете? Вот каким вопросом мы задаемся. И вот почему нам это интересно. А не потому, что нас интересует судьба этого человека Бабченко. Нет. С ним все понятно давно, и он абсолютно не интересен как личность. Интересны те обстоятельства, которые сложились вокруг него сейчас, в данный момент. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Добрый вечер, Алексей. Рада вас слышать. Я слышала предыдущих людей из предыдущей передачи и рассуждения их о том, к чему...
Давайте сразу ваше рассуждение.
Мое рассуждение? Ну, в общем-то, есть какая-то тенденция к тому, что главы государства раньше жили, как у нас было принято, как настоящий вор в законе, да, мужик слово дал, мужик слово держит, да, а сейчас это какой-то в мировой политике международный беспредел 90-х.
Вот мы и хотим спасибо большое вам за вашу оценку, хотя, конечно, я не считаю правильным ссылаться как на высшую справедливость на воровские законы, хотя, наверное, для кого-то оно так и есть. Мне кажется, это неправильным, потому что я не принадлежу к этому миру, да, воровскому какому-то, да. Но, тем не менее, понятно, вы видите некий беспредел в мировых отношениях, да, в международных отношениях, и вы себе сами это все фиксируете. И я, кажется, тоже это вижу. Я, возможно, это вижу. Я думаю о том, что вот примерно как вы, у меня создается это ощущение. И я хочу понять, а каковы рамки, а каковы границы дозволенного и того, что не дозволяется, а каковы границы фантазий, а как можно вообще крутить ситуацию. Так вот, пример с Бабченко меня подталкивает к идее, что крутить можно как угодно вообще. То есть, если ты хочешь кого-то обвинить в чем-то, вот одно государство хочет другое государство в чем-то обвинить, вообще не нужно никаких доказательств. Ты просто рисуешь историю, и после этого выходишь с обвинениями. Все. То есть литература в чистом виде может быть. То есть вот мне эта ситуация видится так. Литература в чистом виде. Все, это не журналистика. Чем литература отличается от журналистики? Журналистика должна основываться на фактах. На фактах обязательно. То есть если нет фактов, то это уже и не журналистика. Ну, нет фактов. Факт, вот, например, да, что такое факт? Не знаю, сейчас 18:18 по Москве. Вот это факт. И, исходя из этого, мы будем там с вами говорить о времени. А стоит ли переводить время, а не стоит переводить время. А когда переводили время? Ну, факт. А здесь литература. В литературе не всегда важен факт. Не всегда литература основывается на факте. А литература может основываться полностью на вымысле. Полностью. Несуществующие персонажи в несуществующих условиях, в несуществующей реальности. Ты это все выдумываешь, и все. Ты это все придумал. Вот ты придумал «Звездные войны». Вот есть, да, вот фильм «Звездные войны». Они полностью придуманы. Не было ни таких людей, не было никаких джедаев, не было никаких войн имперских, не было никакой республики, не было никакой империи, ничего не было. Но это выдумано, и эти персонажи живут. И вы знаете, я вот в связи с этим вспоминаю, конечно, произведение Пелевина «Снаф». Оно как раз, в общем-то, об этом и говорит. О том, как... Да и, кстати, «Generation P». Кстати, Generation P даже в большей степени, потому что снаф о том, как снимается война, вот специально, да. А вот Generation P это прямо в большей степени. Когда компьютер рисует человека, человека некого существующего, и он становится руководителем государства. Вы, может быть, помните это, да? Если не помните, то я вот вам рассказал. Также и здесь. Сегодня еще пока нужен Бабченко. Еще пока нужен. То есть еще пока нужен некий живой человек. А пройдет 5 лет... Что тогда? Что если уже живые люди и нужны не будут? Ну, просто они не нужны будут. Почему? Потому что ты нарисовал человека в компьютере, ты создал ему некую судьбу, он якобы откуда-то бежал, или он откуда-то приехал, у него якобы какие-то взгляды, он якобы где-то что-то вещает, а потом его якобы убивают и показывают его труп. Все. И обвиняют в этом кого-то, кого выгодно обвинить. Мы, кажется, шагнули в новую реальность. Мы, кажется, шагнули в ту реальность, из которой мы вернемся совсем другими, если вернемся. Это реальность, в которой нет реальности. Это реальность ирреальная. Это реальность вымысла. Вот к чему мы, похоже, пришли, притопали. И я не знаю, как эту проблему будут решать на уровне межгосударственных отношений. Вообще без понятия. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вчера понравилось в репортаже лицо главы СБУ. Такая неподдельная детская радость была. В глазах прям светилось. У меня еще планов громадье. Я буду штабелями такие подставы делать. А вот этот Бабченко, он был как такой гость не в своей тарелке, растерянный, руки скрещены, такая неуверенность у него была. Но глава СБУ был просто шикарен. Он радовался, это, наверное, звездный час.
Ну, а что бы он не радовался? Его хвалят, его начальство хвалит, все рады, Порошенко радуется, глава СБУ радуется. Ну, почему бы и нет? Есть задача выполнена. Почему не радоваться? Почему не радоваться? Причем вне зависимости от того, правда они ищут каких-то преступников, или они это все инсценировали. Ну, то есть они не ищут никаких преступников. Он задачу-то выполняет. То есть ему руководитель говорит: молодец, хорошо, хорошо работаешь, вот тебе зарплата, корми дальше детей, там, ну и все. Домик у тебя будет хороший. Ну, он и радуется, а почему бы ему не радоваться? Каждый из нас радуется, когда получает какое-то одобрение от руководства. Правильно? Правильно. Потому что руководство оценило работу. Это замечательно, он и радуется. Эта формула только в отношении нас, пишет 34-й. Эта формула только в отношении нас. Это формула про вот этот мир, когда можно обвинить и ничего не доказывать только в отношении нас. Ну, сегодня, может быть, а завтра, может быть, мы начнем играть по этим правилам тоже. А кто-то считает, что мы и сегодня играем уже по этим правилам, понимаете? Тут не в нас дело, и не в Украине дело, и не в каких других государствах дело. Тут дело в том, куда шагает общество в целом, что происходит со всей планетой Земля. На мой взгляд, со всей планетой Земля происходит следующее. Новые технологии, новые... Ну, вот просто, давайте так, на этом и остановимся. Новые технологии изменили мир. И продолжают менять этот мир. Старого мира не будет. Международные отношения превращаются в хаотичное нечто. В хаотичное нечто, которое еще не обрело формы, которые бы соответствовали тем технологиям, которые мир уже может предоставить. И мы видим перекосы значительные не только ведь в политике, понимаете, когда огромные СМИ работают, а какой-нибудь один блогер на Ютьюбе может иметь большую аудиторию и большее влияние на людей. Понимаете, вот эти перекосы, которые... Непонятно, что с ними делать. Когда, например, законами регулируется деятельность СМИ, а деятельность блогеров законами не регулируется. Не регулируется. Когда, например... Это я сейчас вот говорю о медийной сфере. А медиа будут играть все большую и большую роль в разных видах. В разных видах. Информация самая ценная и самая важная. Потому что информация, как, информация, по сути, меняет мир. Вот посмотрите сами, вы это видите. Вот, и вот, например, сегодня, да, в России. Могу ли я материться на радио? Могу ли я материться? Нет, я не могу, потому что если я только начну произносить какие-то слова нецензурные, нам вынесет предупреждение Роскомнадзор, за два предупреждения там отнимут лицензию, все, пока. Ну, естественно, никаких двух предупреждений не будет, потому что после первого предупреждения мне скажут: Леша, ты что, ку-ку, все, ты съехал, у тебя голова не работает, иди тогда, не знаю, занимайся другими делами, тебе не надо в эфире быть, правильно? Логично, все правильно. А если это делает, например, какой-то блогер, у которого какая-нибудь обалденная, огромная аудитория, то ему ничего не будет за это. Перекос? Перекос. Понимаете, если я сегодня скажу, что в Зимней Вишне, да, при пожаре погибло 300 человек, 400 человек, а потом выяснится, что я врал намеренно, хайповал, с меня спросят, как журналиста, а с блогера не спросят и не спросили. Мир изменился. Мир изменился, и я вижу, что те системы связи, которые были выстроены, в том числе внутри нашего государства, они перестают работать просто потому, что мир другой. Мир другой. Понимаете, вот как-то оно так выходит. И, видимо, это не только наша проблема внутренняя, это проблема всего человечества на сегодняшний момент. Всего человечества, потому что непонятно, откуда информация прилетает, непонятно, как обрабатывается, непонятно, кто прав, кто не прав. И, по сути, мышление становится элементарно таким блоковым. Ну, то есть мы в какой-то степени возвращаемся к блоковому мышлению. Когда есть некие государства, которые друг друга поддерживают в любых обстоятельствах, просто на доверии. Просто мы вам доверяем, как бы, и все. И они выступают против других государств, которые не входят в этот кружок, в банду, как хотите, так и называйте. Все. И поэтому, когда, например, собирается Совбез ООН, а мы за ним наблюдаем, за работой Совбеза, у нас возникают вопросы, да, потому что, ну, уже же видно, что вот он, вот оно разбиение, и видно, что не работает. И когда американцы в обход Совета Безопасности ООН начинают предпринимать какие-то активные действия в разных точках планеты, мы это тоже видим, мы понимаем, что это несправедливо, но также понимаем, что старое мироустройство, оно, черт побери, не работает. Но его бросить нельзя, потому что ничего нового не придумали пока. То есть, как обустроить мир, еще не придумано. Поэтому старое бросить нельзя, потому что старое дает хоть какое-то зыбкое основание. Все. Сейчас, я так понял, во всем мире, я, может быть, ошибаюсь, кризис. Кризис идей, кризис понимания того, как можно устроить мир, чтобы он работал по правилам. Сейчас все правила летят к чертям. Все правила. И поэтому Украина может вытворять, что хочет. Америка может вытворять, что хочет. Она может войти в договор, выйти из договора. Она может сказать, там была химатака, ударить, потом ничего не доказывать. Великобритания может сказать, Скрипалей отравили, потом ничего не доказать. Ну какая разница, Россия виновата, а дипломатов они уже наших выслали. Потому что невнятное что-то происходит, что-то непонятное. Действительно, и вот в этом плане как раз, когда говорят, идет информационная война, тогда я и понимаю, что такое информационная война. Потому что все остальное, это не информационная война, это просто какие-то, ну там, треп или еще что-то. Информационная война, это война людей практически с информацией, вот с этим облаком информации, которое невозможно обработать. Невозможно. И в этом облаке есть группы посильнее, послабее, которые могут давить, могут снимать, могут людей поднимать на восстание, еще куда-то, потому что они вот в этой информации как-то плавают. Но общих правил нет. Какие правила? Никаких. 7373948. Или есть они, эти общие правила, и вы мне о них сейчас расскажете. Может быть, я их просто не вижу. На таких перекосах люди учатся думать и не доверять первому встречному поперечному. Практика – самый лучший учитель, пишет 51-й. Да то ли еще будет 51-й. Ведь люди верят чему? Люди верят своим глазам, своим ушам, своим чувствам. А чувства можно обмануть. Смотришь компьютерную графику, а там как живое все уже. А дальше будет еще хлеще. Дальше вы вообще не поймете, где реальность, а где вымысел. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Я, например, опытный человек, и могу сказать кратко, что я не могу заподозрить, что у Российской Федерации нет разведки в службе безопасности Украины. Просто это невозможно. То есть это было согласовано между Российской Федерацией, ну, я не знаю, там США и Украиной. То есть это был спектакль вообще великолепный. Я думал, что
зачем?
Участием Федеральной службы безопасности.
Зачем? И что она дает, этот спектакль, если он был согласован?
А именно, знаете, для чего? Для того, что вот вы сказали, что показать, что сейчас другой мир, что дезинформация создает новую реальность, когда ООН, Совет Безопасности, все министры иностранных дел...
Да, то есть, я понял, спасибо большое. То есть, спасибо большое. То есть, Украина, США и Россия сговорились показать миру, что сегодня новая реальность, и разрушить до основания мир. Вот, примерно такую мысль высказал слушатель. И это, конечно же, не так. Просто. И если даже есть какие-то наши разведчики, да, в СБУ, это не значит, что они сказали, так, мы разведчики из России, давайте договоримся, как мы будем делать с Бабченко. Ну вот так, хорошо, мы передадим нашим. Что вы такое говорите? Неужели агентура так работает? А, я что-то не знал. Это, наверное, как раз новая реальность, которую вы сами себе в голове нарисовали и нам сейчас рисуете. Время учит разделять реальность от вымысла, пишет 51-й. Ничему никого время не учит. Более того, я все больше и ближе как-то начинаю думать о том, что говорил Толстой в «Войне и мире», и вот эту основную идею, которую мне показалось основной, которую он там продвигал, что все оно как-то происходит так, как происходит, и не надо думать, что человек на что-то влияет. Я думаю, что мы просто все вместе как-то здесь, в мире информации, я сейчас не говорю о каком-то там божественном провидении или что-то. Мы в мире информации, сейчас пытаемся как-то что-то плавать, как-то ковыряться. Кто-то обманывает, кто-то правду говорит, кто-то еще что-то, а понять уже ничего невозможно. Понять ничего невозможно. Ты берешь одно дело, вот любое дело ты берешь, берешь одну сторону, она говорит одно, и все факты приводит, пожалуйста, все доказательства у них есть. И другую сторону, она говорит совершенно другое, со всеми фактами и доказательствами. Со всеми фактами и доказательствами. Где правда, где вымысел, черт его знает. Башка разорвется. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Некий 47-й пишет мне в Телеграм, говорит Москобат, бот, у экспрессивного брюнета мыслям тесно, словам просторно, все наоборот, и никак завещал Горький, а-ха-ха-ха, написал он. Все классно, только это не Горький завещал, и даже не Чехов. Да, вот как оно бывает, 47-й, когда вы хотите изобразить, что вы умный. Ну вот, а вы не такой, 47-й. Представляете, как обидно. То есть все красиво сделали, но единственное, факт переврали. Это не Горький. Промыслим тесно, словом просторно. Поэтому 47-й, все, ваше слово теперь не имеет веса. Вот. Вы, к сожалению, не умеете перепроверять информацию. Значит, вы плохой аналитик. Скорее всего, ваше мнение ничего не значит. Такая вот история, такая вот история. Ну вот мне Потап написал, что он не понимает, мол, проблемы с блогерами. Если меня один раз обманул условный блогер, я просто отпишусь, законы потребителя информации как услуги. Потап, Потапыч. Это если вы понимаете, это если вы понимаете, что вас обманули. А если вы не понимаете, что вас обманули? А если вы не понимаете, что вас обманули? А что если человек, который транслирует вам определенную информацию, хитрее, чем вы? Хитрее, опытнее, мудрее и может вкладывать информацию вам в голову так, чтобы вы не понимали, где обман, а где не обман. Что если это не топорный какой-то человек, а хитрый достаточно. Все, Потап-Потапыч, тут ты и конец. Всему придет, понимаете, какое дело. Ну и потом, допустим, даже вот вы говорите, не проблема, от блогера можно отписаться. Да, от блогера можно отписаться, который вас обманул, и вы раскрыли этот обман. Вы раскрыли, вы отписались. Отпишитесь от Украины. Ну вот Украина, есть такая страна Украина, да? Она соседствует с другой страной, с Россией. Украина, допустим, обманывает вас. Вы знаете, что вас Украина обманула. Ну, я имею в виду власти, конечно, украинские. Отпишитесь от Украины, попробуйте. Ну, попробуйте. Это невозможно. В этом-то вся и боль, что мир онлайн непрерывно связан с миром офлайн. Вот какое дело. Отписаться от блогера можно? Можно. Но если этот блогер живет в вашей квартире, и вам некуда деться, вы от него отписываетесь, не отписываетесь, вы все равно будете с ним какие-то иметь связи. Пусть ужасные, но будете иметь. Понимаете, в чем дело? А земной шар и государство на земном шаре – это как раз условная квартира, из которой некуда деться. Ну, некуда деться. Так было бы, наверное, хорошо сесть всем на ракету и улететь на какую-то другую планету, ее осваивать и жить там прекрасно. Вот улететь и все. И решайте свои проблемы, как хотите здесь. Все. Да, пока, земляне. Но, к сожалению, это невозможно. К сожалению, это невозможно. Людям нравится быть обманутыми, 21 век, шмотки фейк, еда фейк, инфа фейк. Конечно, World Citizen. Вы открываете Инстаграм и начинаете листать его. Вы видите там сладкую, богатую, прекрасную жизнь. Вы видите там девочек, которые путешествуют по разным странам и «Ох, так много работала, пора бы отдохнуть». Правда, ни одной фотографии с работы нет. И вам кажется, что, черт побери, этой девочке очень повезло, потому что она, ну, попала в такие обстоятельства, когда все хорошо у нее. А на самом деле у девочки нет денег, у девочки нет квартиры, у девочки нет машины, у девочки нет имени даже, потому что имя ее вымышленное. Знаете, как в «Игре престолов». А есть у нее только те люди, которые платят ей за определенные услуги и возят с собой по определенным странам. Вот и все. Вот и все. Мир иллюзий. Мир иллюзий. Сегодня каждый второй, а если не каждый вообще человек в России, знает, например, одно такое вот правило, уже устоявшееся. Блогеры топовые получают очень много. Я до сих пор в это не верю. Я не верю. Сидят какие-то рэперы, рассказывают, что они там сгребают бабки миллионами. Сидят какие-то блогеры, рассказывают, какие у них потрясающие доходы. Я в это не верю. Хотите простой пример? Был такой Макс Голопогосов, по-моему, плюс 100-500. Плюс 100-500. Много у него было подписчиков. Больше миллиона точно. Уже тогда, очень давно, у него было очень много подписчиков. И потом я вдруг включаю телеканал «Перец», которого, по-моему, уже не существует, да? Сейчас это телеканал «Че», по-моему. А там Макс. Так я задаюсь вопросом, что это Макс с его множеством подписчиков? А, подписчики, это же огромные бабки, правильно? Пошел на телеканал, где нет денег. Или на телеканале «Перец» у нас огромные зарплаты у людей. Или он пошел туда для пиара. Ну, и, честно говоря, я не совсем понимаю, зачем идти для пиара туда, где аудитория меньше, чем у тебя. Ну, то есть, вы понимаете, да? Возникает вопрос. А это значит, что Максу нужны деньги. Нужны деньги. Вот что это значит. Такая вот история, такая вот петрушка. Когда говорят, Бузова зарабатывает несметные какие-то бабки на своих блогах. Я говорю, окей, хорошо. Вы знаете, что одна публикация у нее стоит 1,5 миллиона? Мне говорят. Я говорю, хорошо. А что она тогда дергается, когда ей говорят, ой, новый проект. Новый проект на первом канале. Пойдешь? Пойду. Чего он туда идет? Зачем? Зачем? У человека, я не знаю, сколько подписчиков. Ну, давай предположим, что 10 миллионов подписчиков у нее. Может, больше, я не знаю. В Инстаграм. Она зарабатывает с одного поста 1,5 миллиона. Предположим. Ну, так говорят. Постов она может делать в день, да хоть 3, хоть 5. То есть 5 постов, и она закрыла сколько уже. Страшные суммы какие-то получаются. 7,5, да? Что ей делать на телевидении? Зачем ей это телевидение? Зачем? Ее больше людей видит? Нет. Нет, ее и так уже видят эти люди. Она достаточно успешна именно через Инстаграм. Че он туда идет? Зачем? А вот и ответ. Бабки. А бабки там не 1,5 миллиона за программу. Нет, нет. Нет, нет, нет. Значит, она идет на умеренные бабки. А если она идет на умеренные бабки, значит, не так много у нее бабок. Логично? Ну, логично или нет? Это обалденно логично. Вы живете в мире иллюзий. Вы живете в мире, где вас все постоянно обманывают. Обманывают. Все же просто. Я достаточно честный человек. Так получилось в жизни в моей. И я как говорю... Вот я, Гудошников, живу в Перово. Снимаю, внимание, комнату. Комнату. Честный человек. Абсолютно честный человек. Меня не парят. Я сажусь в тачку тестовую. Я говорю, это тестовая тачка. Я приезжаю на работу. Мне говорят, уа, что за тачка такая? Что, твоя? Ну, это здесь не спрашивают. Уже знают, что я... Но другой говорит, что, твоя? Я говорю, нет, тестовая. Но ведь в определенный момент жизни я могу сказать, да, моя. Да, моя, да. И всем начать чесать про это в Инстаграме, что да, вот моя машина, да, ну вот она стоит 8 миллионов. А вы что, не знали, что на радио зарабатывают несветные, несусветные бабки? Вы же не в курсе, что ли, что я вообще поднимаюсь четко за счет своего Инстаграма? И все, а к чему это приведет? Школьники, школьницы, всякая недоросль начнет восхищаться и думать, боже мой, как круто. Как они сегодня хотят стать рэперами и блогерами, они тут же захотят стать радиоведущими, потому что, ну, посмотри, как круто. Это же элементарно. Снял дом на 2 дня. Какой-нибудь шикарный, просто убийственно шикарный дом снял. Чтобы совсем снять все подозрения, не в России даже, чтобы, не дай бог, его не нашли, за рубежом. Поехал в какую-нибудь, в Чехию, вообще по барабану, просто хороший дом нашел, в стиле хай-тек. Может, даже не хай-тек, а мне нравится стиль такой архитектурный, а брутализм называется. Можете посмотреть день. Сам снял, значит, этот дом, взял с собой 20 комплектов одежды, разных маек, что угодно. Придумал несколько сюжетов, что ты делаешь дома. И все. Отснял 100 роликов. Как ты моешь по пол, там, по приколу, типа, как ты сидишь за компьютером, как ты готовишь себе завтрак, как ты еще что-то себе делаешь. А потом раз в неделю выкладываешь. Раз в неделю выкладываешь. Ну, только жаль, если тебе где-нибудь, например, это там, ну, надо следить только, чтобы ты все время примерно одинаково выглядел. Вот раз в неделю выкладываешь, может, 2 раза в неделю выкладываешь. Все думают, что ты живешь в огромном доме, постоянно все кайфово у тебя по жизни вообще-то, вот все. И вот эта вот эта вся история про рэперов, это то же самое. И то же самое на международной арене. Вот эта вот богатая, суперклассная страна Америка. И Америка втюхивает вот это вот все нам под видом своих фильмов голливудских, где они снимают прямо все, самые лучшие места. Жесть, как не возьмешь какой-нибудь там главное действующее лицо, обязательно в какой-нибудь пентхаусе живет, обязательно. Вне зависимости от того, чем он занимается. Может быть, банкир, журналист. Пентхаус обязательно, стеклянные окна в пол, вот, квадратура какая-то у недвижимости, ну, метров 300-400 квадратных. Такая у него квартира, и при этом он простой-простой работник чего-то. Вообще не пойми чего. Все, это Голливуд нам клепает. Есть честные режиссеры в Америке. Они снимают настоящую Америку со всех ее сторон. Но у них маленькая аудитория. Плевать на них. Почему? Потому что в мечту верить всегда приятнее, чем смотреть на реальность, смотреть на нищих, смотреть на бомжей, смотреть на каких-то конченых людей, на наркоманов, алкашей. Зачем нам? Нам лучше верить в мечту. Мы смотрим на тех, кто вау, классный, вау. И вот и начинаются все эти истории, а вот там в Америке, а там вот в Европе, а там вот еще где-то, а вот в Китае, а вот в Китае. Вот увидел одну программу про Китай, где строятся города, все. Вот житель города какого-нибудь китайского большого, да, мегаполиса, ох, как хорошо они там живут. Ну, не учитывая, что в некоторых городах можно, включив пылесос, напылесосить кирпич, например, такой воздух там. Ну, не учитывают этого люди. Или, например, не зная о том, как в Китае живут деревенские люди. Деревня как живет в Китае. Просто посмотреть один раз достаточно. Ну, это никто не знает, зачем это знать? Зачем? Так же все. Вот весь мир такой. Иллюзия, чертова иллюзия. И здесь можно занять две позиции. Обманывать и не обманывать. Я не обманываю, кто-то обманывает. Я не обманываю, мне влом. Честно, я не хочу. Мне всегда хотелось быть, а не казаться. Но я знаю множество людей, которые обманывают. Хорошие ребята, но они просто на этом зарабатывают деньги, как могут. Как могут. Вот. Повышают свой прайс, так скажем. Да? Ценник. А вы ведетесь. Потребитель ведется. Когда народ прозреет, задайте у меня вопрос. Да я вообще не знаю, когда народ прозреет. У них деревня, как у нас Москва. Вот 24-й. Пример человека, который вообще не вкуривает. Вообще не понимает. Вообще не информирован. Ничего не знает. Вообще, ноль, 24-й. У них деревня, как у нас Москва. Значит, всем рекомендую. Есть такой Колесов, и он по Китаю путешествует. Он там живет в Китае, у него мальчик одаренный, сын. Он снимал для Первого канала очень хорошие вещи про Китай. Абсолютно объективно, непредвзято, без всякой пропаганды. Просто вот он классный мужик. Он просто идет и рассказывает, вот это вот город так живет, вот так деревня живет, вот здесь пьют. В деревне, например, он прям показывает, говорит, мы сейчас будем, ну, у нас чаепитие, только без чая, мы пьем кипяток. Он спрашивает у человека, у китайца, сидит с ним, это, ну как, кто это? Не знаю, крестьянин какой-то. Он говорит, а что, где чай-то? Он говорит, чай это для богатых, мы пьем поэтому кипяток. Все, ответ на вопрос. Вы все пьете чай, кстати. Пусть он дрянной, но он чай. Он чай. Чай для богатых, ответ. Все, мы пьем кипяток. Вот. Покажет, вы увидите там дома у людей, которые без отопления вообще. И зима достаточно холодная. Не такая, как у нас, но достаточно холодная. Вы увидите, что люди греются возле костра в своем доме, например. Просто посмотрите. Но также вы увидите контрастно, как живут горожане некоторые. Ну и, естественно, заявление 24-го «У них деревня, как у нас Москва» — это детский лепет, не имеющие никакого отношения к реальности вообще. Вы выберете для себя когда-нибудь, в конце концов, вы хотите жить в реальности, но для этого придется утруждать мозг. Либо вы хотите жить в том мире, который для вас придумали. Тогда можно не утруждать себя. Тогда можно просто принимать все как есть. Верить всему на слово. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот давайте представим, что мы сейчас 100 лет назад. И происходящее в момент мы узнаем на территории 100 вершков вокруг нас.
Ну да.
Происходящее за версту от нас мы узнаем через неделю.
Да.
За 100 верст через месяц.
Да.
А потом приходит Карамзин, делает историю, и мы такие, о, да.
Это а теперь у нас есть интернет. У нас теперь, да, и мы можем сегодня узнать, что происходит в Китае. Прямо вот сейчас.
Да, и поэтому я хочу заметить то, что сейчас правда момента. Все, что происходит в моменте, это и есть правда. Это не,
да,
не фантазия, это правда.
А, ну, понятно, я вас понял. Это не истина, но это правда. Вот сейчас, да, что есть, то и есть. Понял. Да. И, получается, тогда кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее в информационном смысле. Кто сможет быстро создать нужную картинку, тот и прав.
Кто умнее, точнее, кто хитрее, кто,
хитрее.
Кто ловит момент, тот да? У того правда.
Да, понял, спасибо большое. Правда момента, классная мысль. Спасибо большое вам. И видите, женщина говорит... Мне как сексисту сложно это принять. Шучу. Вот. Вот женщина говорит. Вот мне, понимаешь, тут пишут, значит, Москва это шляпа. Вот мне здесь пишут еще что-то. Москва, ну Москва же шляпа. Это вот мужчина написал. А вот женщина. Правда момента. Мужики, вам не кажется, что в определенный момент мы окажемся на обочине истории, и женщины нами будут управлять, потому что они хитрее и умнее нас? Вам не кажется, что до тех пор, пока мы будем писать друг другу «Москва же шляпа», а женщины будут говорить о моменте, о правде момента, вот в этот момент мы, в общем, и все. Мы уже все. А вам не кажется? Потому что женщины, наверное, они... У них гибкость больше, психологическая в том числе, да? Женщины, они лучше могут подстроиться под ситуацию. Женщины хитрее. Женщины умеют, где нужно быть гибкой, где нужно быть жесткой, где нужно доминировать даже в каком-то смысле, незаметно доминировать. А мужики, походу, ничего не умеют. И поэтому и получается у нас в мире, где правят мужики, что они не умеют работать с информацией, потому что с информацией надо гибко работать, а мужики привыкли работать там «я иду на вы», там, «иду на вы» и пошел по полю. Значит, там грохочут пушки, а он идет, он же дворянин. Ну, это опять Лев Толстой, да, вот он идет, он же дворянин, а дворянин не может бежать или пригнуть головы. И вот он идет, а пушки палят, а он идет. Ну, как думаешь, дойдет или нет? Не дойдет. Попадут в него все-таки. Попадут, понимаешь? Это как с армией. Кстати, с армиями пример классный. Как люди раньше воевали. Стоя, потому что, ну, офицер же воюет. Офицер и дворянин. Дворяне воевали. Дворяне. Ну, что эти крестьяне могут? Да ничего. Вот дворянин, офицер идет. Он стоит. Он стреляет. Он не может бежать от пуль. Дело чести. И представляешь, какая была революция в тот момент, когда кто-то сказал, так, офицеры-дворяне, легли на землю и стреляем лежа. Легли на землю и стреляем лежа. Мы не ляжем, мы что? Мы же дворяне. Легли на землю и стреляем лежа. Легли на землю. И застрелили всех тех, кто до этого ходил стоя. Продолжал ходить стоя. Кто соблюдал вот этот кодекс некий чести дворянский. Все. Просто легли на землю и застрелили их. Сразу победили. Потом кто-то говорит, слушай, а что у нас яркая такая одежда? Давай она будет незаметная. Мы будем лежать на земле, а еще лучше мы будем где-нибудь в норе, сверху прикрытые чем-то, сольемся с окружающей средой, и оттуда будем стрелять. В смысле, как подлецы, как негодяи? Что, без барабанов идем в бой? Да, а что, перо снять мне вот здесь? Перо снять с головы? Да, сними, пожалуйста. А не бежать с флагом? Не надо бежать. Ты вот приляг вот там за кочкой, стань кочкой, а потом в нужный момент стреляй. А, ладно, хорошо, прилег за кочкой, стал кочкой, никто его не видит. Тут выходят люди. Флангами. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Всех положил. Так и современный мир. Мир информации и людей, умеющих работать с информацией, и воюющих уже по-настоящему. И людей, которые до сих пор говорят, интернет это помойка. Мы этим пользоваться не будем. Наша честь будет поругана, когда мы будем так делать. В жопу честь. Как вам такое? Хотелось бы привести цитату из «Криминального чтива». Это первый монолог, диалог, хотя монолог, скорее всего. Когда Марселус Уоллес разговаривает с... как же он? Боб? Не помню. Дурацкое американское короткое имя. Это то, что там обыгрывается. И он говорит, завтра ты ляжешь там в четвертом раунде. Ты почувствуешь жжение. Это тебя будет... Вот теперь нужно какое-то слово подобрать сейчас. Это тебя будет волновать твоя совесть. Опять нужно подобрать слово. К черту совесть! К черту совесть! Но тот не лег в четвертом раунде. И знаешь что? Все завертелось. Все завертелось. Не, в итоге он победил, а Марселуса Уоллеса трахнули в подсобке. Но это просто воля случая. Такое тоже бывает. Какое-то провидение, возможно. Но в целом многое характеризует. Так же здесь. Так же вся эта мировые передряги, которые сейчас происходят. Я до сих пор не понимаю, почему до сих пор не раскрыли какое-нибудь нападение американцев на нас. Неужели мы не можем раскрыть какое-то нападение американцев на нас? Придумать его. Почему? Почему мы не раскрыли ни одного преступления Великобритании на территории Российской Федерации? Вы скажете, их нет? Так и у Великобритании их нет. Ну, они же раскрыли. Так чего мы не раскрываем? Давайте раскрывать. Давайте раскрывать. Давайте будем такими же подлыми и ушлыми, как они. Сколько можно играть в честь? Сколько можно идти по полю с поднятой головой? Да? Сколько можно шагать строевым шагом под барабан, с пером в голове, когда уже все давно сели за кочку и сидят снайперами? Мы долго будем это делать? Просто скажите мне, пожалуйста. Долго мы будем соблюдать этот кодекс чести или нет? Мне просто интересно. Не знаю, не знаю. Может быть, мы единственные, может быть, мы цитадель чести. Может быть, мы оплот мировой совести. Может быть, я не знаю, о чем. Может быть, мы лучше всех. Может быть, мы святей Папы Римского. Может быть, хорошо, если вы мне скажете, мы святей Папы Римского, наш путь в том, чтобы быть честными и правдивыми до конца и никогда не нападать, а всегда обороняться, я скажу, хорошо, я вас понял. Давайте посмотрим, что в итоге из этого получится. Может быть, и получится что-нибудь. В принципе, говорят, что при нападении обычно теряют в 3 раза больше, чем при обороне. Поэтому наша оборонительная доктрина военная всегда неплохо работала. Почти всегда. Вон ракеты из Сирии привезли, бахнуть где-нибудь и сказать, что Америка ударила по России, там уже как журналисты вывезут, пишет Дрип. А мы в Сирии не то же самое делаем, или в России, когда ФСБ заявляет про поимки новых террористов, которые готовили новый теракт? ГБ говорит. А что, они вас обманули, что ли? Давайте. Знаете, мне так это нравится, вот это. А ФСБ заявляет, что они предотвратили теракты. Ой, типа, докажите, что вы их предотвратили. Очень легкое доказательство. Если нет терактов, значит, их предотвратили. Потому что если бы теракты не предотвращались в России, они бы были. Логично? Ну, это логика простая. А вы нам докажите, что вы их предотвратили. А что вы доказываете? Вот завтра просто скажите, ФСБ, не работаем. Просто скажите, ФСБ больше не работает. Парни, сложили руки, сели в кресло, сидим, ждем. Все сразу станет на свои места, вы сразу увидите. Всех фанатиков каких-то. Сумасшедших людей, террористов. Все сразу встанет на свои места. И вы скажете, эй, ФСБ, вы что, вообще там не работаете? Они скажут, ну вы же сказали, мы же это, придумываем статистику. Мы же придумываем статистику. Ну не, ну теперь-то есть. Они скажут, ну а почему сейчас есть? Потому что раньше мы работали и не было, а теперь есть, потому что мы не работаем. Вы скажете, нет, просто раньше не было, а теперь есть. Вы будете вилять. Ну вот каждый, кто говорит, ФСБ врет про то, что они предотвращают теракты. Вы готовы взять на себя ответственность и сказать, ФСБ, прекращайте работать? Вы готовы сказать, ФСБ, не работайте? Вы готовы взять на себя ответственность? Вы готов кто-то из вас лично прийти вот так вот, встать, я не знаю, на какой-то, на мавзолей? Ну, то есть вам разрешили, вот вам, я не имею в виду какую-то революцию, а вот вам разрешили, вам говорят, вот этот человек, он берет на себя ответственность за все, что происходит в России. Вот так встанете на мавзолей и скажете, я разрешаю ФСБ не работать месяц. Все гуляем, отдыхаем, кайфуем. Вы готовы? А после того, как произойдет один теракт, второй, третий, десятый, вы готовы будете поговорить с теми людьми, у которых родственники погибнут в этих терактах? Вы готовы будете к ним выйти и сказать, ребят, да чё вы, я прав. Да, 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 долго вы говорить не будете с ними, я вас уверяю, это будет недолгий разговор. И вы и сами это прекрасно понимаете. ФСБ должны нам показывать плоды работы, пишет Олег Бородин. Плоды работы вам должна показывать ваша жена в виде ваших детей, как мне кажется, Олег. А ФСБ должны предотвращать теракты. Предотвращать. И если они предотвращают, и я не вижу ни одного теракта, значит, они предотвращены. Если я увижу теракт, значит, его не предотвратили, и ФСБ не доработало. Логично? Логично. А показывать ничего никому не надо. А зачем показывать, что мы предотвратили, вот плоды нашей работы. Так, а может, этот террорист связан с теми террористами, а этот с этими. А может быть, и эти террористы помогут выйти на других террористов. Оперативная работа. Вообще, что ли, не в курсе? ФСБ должны показывать нам плоды. Много ли АНБ показало плоды своих работ? АНБ показывает плоды своей работы общественности? Пока товарищ Сноуден не показал плоды работы АНБ, никто о них ничего не знал. Никто ничего не знал. Показывал АНБ плоды своей работы? Нет, фигушки.
У нас есть своя работа, мы ее выполняем, ничего вам показывать не будем. Вообще никому. Просто мы вам скажем, мы работаем, а вы должны поверить. Вот так устроен мир. А что делать? Такое могут сказать люди, не понимающие, что творится на Кавказе, в горах. Каждый день ловят и уничтожают банды. Сергей Писаренко пишет. Мой друг борется с терроризмом в ФСБ. Не советую никому видеть плоды их работы, не для слабонервных, пишет Людмила. Мы доехали до метро в толпе, до работы целые невредимые. Какие еще плоды, пишет Вячеслав. Абсолютно верно, пишет Вячеслав. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, май, день 31. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Просто интересная новость. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении Боинга MH17 бездоказательными. Он говорит, ответственные не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию. Это на всякий случай. Это по поводу того, как мировое сообщество и что воспринимает. А то, знаете, есть эксперты, и сегодня они у нас тоже были в студии, которые прям такие утверждают, что все доказано. Да нет, не доказано, в том-то весь и прикол. Но я хочу с вами поговорить о другой теме. Ведомости сегодня публикуют. Богатые россияне начинают продавать жилье в Лондоне. Ситуация с Романом Абрамовичем намного хуже, чем кажется. Во всяком случае, так говорят риэлторы. Богатые россияне с 90-х годов были лучшими клиентами риэлторской фирмы. Определенно, я уж не буду говорить, которую возглавляет Гэри Хершем. И он вот рассказывает, что в последнее время обстановка в Великобритании изменилась, и все громче звучит критика, что лондонская недвижимость стала местом безопасного вложения средств для коррумпированных автократов, бизнесменов, сомнительным капиталом всего мира. Русские были немного пресыщены деньгами, вспоминает он. Они бы хотели быть лучше друзей. Они хотели быть лучше друзей, иметь дома лучше, платить больше, но сейчас все по-другому. И он говорит, что проблема с визой Абрамовича – плохой сигнал для остальных людей его круга. Он говорит, ситуация с Абрамовичем намного хуже, чем кажется. Сколько других людей подумает, если они могут так поступать с ним, то они могут сделать это и со мной. То есть они могут сделать это со мной. В общем, происходит ровно то, спасибо большое, я вот здесь прочитал, ровно то, о чем мы с вами в какой-то степени успели поговорить, когда обсуждали Абрамовича. То есть, с одной стороны, нам непонятно было, зачем и почему нам плакать над Абрамовичем, а с другой стороны, есть профит или, наоборот, его потеря со стороны Великобритании. И мы этим вопросом тоже задавались. И вот есть ощущение, что задавались правильно. Почему? Да потому что люди, которые в определенный момент, и речь идет, конечно, о 90-х, воспринимали Великобританию как тихую гавань, в которую можно спрятать свои средства, заработанные или, давайте так, заработанные честными и нечестными методами в России, спрятать в Великобритании. Ну, по большей части, конечно, нечестными, потому что что бы тогда нужно было прятать. Ну, это ладно. Вот. Они теперь эту Великобританию уже воспринимают немножко по-другому, или, по крайней мере, начинают задумываться о том, что времена изменились. Времена изменились. И наталкивают их на это многие факты. Многие факты наталкивают их на это. В том числе и вот Абрамович. Ну и, конечно, список Титова в этом плане выглядит тоже показательным. Вот эти люди, бизнесмены, которые хотят вернуться в Россию, но пока не могут, потому что боятся, что их кто-то будет преследовать или что-то подобное. И вот сейчас над этим работает Титов. К слову, а что Титов, да, вот. И даже президент по этому поводу уже высказался. Президент России, я имею в виду, и сказал, что надо проработать этот вопрос. До определенного числа, я что-то не помню какой, по-моему, то ли 26 июня, то ли 26 июля, я вот могу здесь ошибиться, а может быть и с датой тоже ошибаюсь, но что-то вот в рамках этого срока примерно. Такая вот история, то есть люди, в свое время наворовавшие в России, перестали чувствовать себя в безопасности или перестают себя чувствовать в безопасности в Великобритании. И тут возникает вопрос. А нам-то они нужны или не нужны?
Нам-то они нужны или не нужны? Я понимаю, что я сейчас обращаюсь к людям, которые никогда не видели такой жизни, как те, о ком мы будем говорить. Я понимаю, что во многих может быть зависть к этим людям, к их финансовому положению. Я понимаю, что многие из вас могут считать себя обманутыми этими людьми, которые сейчас захотели вернуться. И поэтому я и спрашиваю, а надо или не надо? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий, пожалуйста.
Я думаю, что надо возвращаться, и думаю, что надо их возвращать, этих людей, ну, максимально возможно. Потому что они приедут сюда с деньгами, и их сюда будут инвестировать.
Инвестировать деньги сюда?
Ну, окей, если их оттуда выгонят, скажем, они оттуда уедут. Mm-hmm. Они же тут с деньгами уедут. Я понял, деньги там оставить, как вас приедут.
Без понятия.
Как сажать надо? Ну, в тюрьму, собственно говоря, давай телефоны, пускай вызванивают, чтобы оттуда сюда переводили.
Тогда они не придут сюда. Потому что люди, они идут туда, где им лучше. Понимаете, ну, какое
вот
дело?
Ну вот именно, не зря же этот список подали. Значит, их там приезжали.
Угу.
Очень сильно, значит, здесь более свободно. Значит, пускай приходится.
То есть мы в какой-то степени должны их простить, правильно?
Ну, лично если я был там на, знаю, там месте, там, ну, окей, пускай приезжают, да, деньги все приводят.
Нет, а вы на
открывают предприятие.
А вы на своем месте, вот сейчас, вы как житель России, как гражданин, вот у вас
я
как...
Я за. Они мне нужны.
Нужны, понял, спасибо большое, потому что вот они же бизнесмены, у них есть деньги, какую часть денег, может быть, и все они могут привезти, допустим, сюда, и здесь что-то развивать, как вы предполагаете. А что, если они приедут сюда, развивать здесь они все равно ничего не будут? Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон зовут, Алексей.
Да.
Пусть обязательно приезжают. Обязательно приезжают.
А зачем?
А мы их тут так поимеем.
А тогда они не приедут. Тогда они не приедут. Понимаете, если вы звоните на радио, допустим, и сейчас вот... Ну, давайте представим, что кто-то из этих людей в Великобритании по какой-то причине включил радиостанцию «Говорит Москва». Мы же в интернете тоже есть, можно всегда послушать. Включил, и вот он слышит. А пускай приезжают. Он обрадовался. После этого говорит, а мы их так поимеем. Он говорит, да ладно, тогда я в Великобритании останусь. Да, жмут, но там-то вообще поимеют. Тогда зачем мне ехать? Нет, так не получится. Тут и России, если и играть роль, то играть роль добряка. То есть России играть роль некой всепрощающей державы какой-то. Когда люди вернутся, вот эти блудные сыновья, и мы скажем, ну ладно, чего, забыли старые обиды, ну как мне представляется, да? Забыли старые обиды, ну работай, ну что. Ну ты понял, вот так мы скажем, ну ты понял, что ты там никому не нужен. Ну ты понял или нет? Как в свое время Березовский просился обратно, ты помнишь? Ты понял, что ты никому там не нужен? Я понял. Ну все, давай. Иди и работай. И больше так не делай. Но только так. Только так. Только понимая, что здесь этим людям будет лучше, они сюда приедут. Если они будут понимать, что здесь, когда они приедут, будет хуже, они сюда не приедут. Ну они же не враги сами себе, правильно? То есть мы здесь хотим что? Мы здесь хотим получить некий выхлоп имиджевый, международный. Тогда мы должны их забрать себе, и они должны в один голос начать отсюда кукарекать, что как же они раньше ошибались, и какая Россия замечательная, а они были слепыми, а в Великобритании гнусно. А в Великобритании гнусно. Они все должны в один голос начать кукарекать, что Россия 90-х и Россия теперешняя – это две разные страны. Совершенно все по-другому. Они все в один голос должны начать хвалить власть. Ну, а как еще? Они все в один голос должны начать рассказывать о том, какой прекрасный народ России. И какие англичане не очень. И как им там не понравилось. И, ну, понимаешь, они должны раскаяться и прилюдно раскаяться. И они должны стать примером того, что людям, бизнесменам, лучше живется в России, чем в Великобритании. Все. Вот в чем вся суть. Это опять пример с ФРГ и ГДР. Когда человек перебегал через границу, вот, и потом он рассказывал ужасы жизни в стране, в которой он до этого жил, и говорил, там так ужасно, и все остальные ахали, охали и говорили, да, ну, слава богу, теперь ты здесь. Ну, расскажи-ка нам еще, как там плохо. Ой, там очень плохо. Да, 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 мы тебя понимаем. Вот тот же самый пример. Вот. И обычно как говорят? Ну, если Россия такая плохая, так что же из России бегут? Ну, есть такой тезис. А что же из России бегут? А вот если они начнут возвращаться, и еще другие граждане начнут возвращаться, а может быть, в каком-то смысле русскоязычное население Прибалтики начнет переезжать в Россию массово, массово проситься в Россию, это будет добрый знак. Добрый знак, что здесь лучше, чем там. Ну или, по крайней мере, это будет основанием для того, чтобы изобразить, что здесь лучше, чем там. Нет? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Святослав.
Да, пожалуйста.
И вы знаете, мне кажется, для того, чтобы они переехали в Россию, все эти хомячки, нужно сделать так, чтобы им везде было плохо, не только в Великобритании. Тогда, возможно, они переберутся сюда. А Россию, мне кажется,
да не, они тогда убьют себя, там еще что-нибудь. Нет, они же сейчас, список-то почему составляется? Потому что они-то хотят в Россию. Они-то понимают, что, например, Великобритания и власти Великобритании, они имеют неплохие связи с властями других стран, так скажем, западных, да? И понимают, что, в общем-то, единственное, где можно скрываться от Великобритании и западных стран, это Россия. Привет. Привет, блудные сыны. И они понимают, что ломать их будут серьезно, допустим, в Великобритании. И они прощупывают почву и смотрят, а в России что сделают? Если вернемся мы на определенных основаниях, как бы есть шанс, что вы нас здесь не согнете в бараний рог? Мы говорим, допустим, но если мы разумные люди, мы же любим договариваться, а не ставить ультиматумы. Ультиматумы никому не интересны. Тот, кто ставит ультиматумы, всегда проигрывает, правильно? Если мы умеем договориться, мы говорим, да, конечно, можете вернуться, но... Они говорят, что? Какие условия? Мы говорим, хвалить Россию, восхищаться Россией, бабки сюда, вот, проклинать Великобританию. Допустим, такие вот условия. Кто-то из них говорит, ладно, я готов, без проблем. Мы говорим, что-нибудь вякнешь против нас здесь, мы тогда тебя закроем. Тогда это все, это билет в один конец. Второй раз мы тебя никуда уже не отпустим, старичок. Понимаешь? Понимаю. Вот. Давай. Согласен? Согласен. Ударили по рукам, все деловые люди, дальше соблюдаем договоренности, да? А если просто, мы хотим просто вернуться в Россию, так... Это, конечно, абсолютно и несерьезно. Никакие они не предатели, жить хотят в нормальной стране, а не выживать в нашей Раше, пишет Санчиксон. А почему Санчиксон тогда они сейчас попросили Бориса Титова решить этот вопрос? И почему они хотят вернуться в Россию, скажите, пожалуйста. Вы, Санчиксон, глухой, что ли? Люди сами просятся, говорят, верните нас в Россию, мы просто боимся, если мы вернемся в Россию, что будет хуже, чем в Великобритании, хотя Великобритания нам уже не нравится. И тут вот наша позиция какова? То есть, что мы им скажем? Как договоримся? Как с ними договорятся? Что им предложат? Если им предложат что-то получше, они вернутся. А чем не вернутся? И все. Вот. Нет никаких нормальных стран. Вот в том-то и дело, понимаете? Когда были 90-е, и люди бежали, там, спасая свои какие-то капиталы, которые они... Ну, наворовали, ну, что тут говорить? Что же, прям честные бизнесмены все. В 90-е все делали нечестно, практически все. Наворовали. Они бежали туда, потому что там их не трогали. Сейчас их начинают там трогать. Если кто-то это не понял, я еще раз это объясняю, но я думаю, что все уже поняли. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
Вопрос такой, вот все говорят, ну, им там плохо стало. Сложно представить этих людей, у которых вот эти, ну, богатства, что им там плохо очень. Если их прижали за счет того, что стали требовать доказательств,
да, у них их нет.
Эти деньги,
а у них их нет.
Ну да, то подождите, это неплохо, это нормальная юридическая практика.
Боже мой.
Люди избавляются.
Да, я вас понял, все понятно. Вот вы, вот, да, я вас услышал, спасибо, да, вот как чиновник, это я вас услышал. Значит, это нормальная юридическая практика. Спросить, откуда у тебя бабки. Это нормальная юридическая практика. Но дело в том, что долгое время этой нормальной юридической практики в Великобритании не было. И люди приезжали, и у них никто ничего не спрашивал. А теперь у них решили спросить. Понимаете? А люди приехали туда на тех основаниях, что вот этой нормальной юридической практики не будет. Потому что они знают, что они не обоснуют в жизни свои доходы. В жизни не обоснуют. Они это знают. Они преступники, они это понимают. И сейчас, когда они поняли, что их вот-вот начнут спрашивать, вот-вот, и уже начинают потихонечку спрашивать, Они зашевелились. И они говорят, а может быть, вы в России нас не спросите? Мы говорим, ну, при определенных условиях. Потому что Великобритания с ними будет намного жестче действовать, если захочет. Это же понятно. Великобритания будет действовать гораздо жестче, если захочет. И они это прекрасно понимают. Они разумные люди. И вы не смотрите не с точки зрения правильной там, юридической практики, еще чего-то. Вы посмотрите с точки зрения человека, который... человека. Вот я, вот, например, вот все, давайте, я сейчас разрисую вам картинку, значит. Вы живете в России, вы своровали 10 тысяч рублей, условная, вот сейчас условная сумма, 10 тысяч рублей. Вы знаете, что если вы не свалите с суммой в 10 тысяч рублей, то вам кранты, вас посадят. Вы срочно смотрите на глобус и выясняете, в какую страну можно свалить, где за эти 10 тысяч рублей никто не спросит вас. Не спросят, откуда они. Вы находите на этом шарике Великобританию. Вы знаете, что и так было. Вас не спросят. Вы летите по этому Великобританию. Не потому, что вы любите лондонскую погоду. Не потому, что вам нравятся, не знаю, английские машины. Или еще какая-нибудь хрень. Или вы любите пить чай, 5 o'clock и прочая хрень. Вы понимаете, да? Это бред. Вы просто летите туда спасти свою жопу. Вы прилетели туда. Вы спасли свою задницу. На определенных основаниях вам говорят... Мы не будем тебя спрашивать, откуда бабки, но, старичок, если ты здесь будешь сидеть и прославлять Россию, ты сам понимаешь. Говоришь, без проблем. Моя позиция такая, Россия меня преследовала, там в России одни подонки, я их всех ненавижу, я так буду говорить всю оставшуюся жизнь. Договор, по рукам. Все, ты сидишь спокойно, у тебя эти 10 тысяч рублей есть, все нормально, никто тебя не трогает. Ты все время рассказываешь про, там, не про Россию, а про Рашку, и про рабов, и про прочую хрень, и про то, что у нас судов нет. И все вот эту бредни все ты эти выкладываешь. А потом вдруг в определенный момент к тебе приходят англичане и говорят, слышь, а мы все-таки хотим узнать, откуда у тебя деньги. Потому что если они у тебя незаконными методами заработаны, мы у тебя их отнимем. И ты понимаешь, что ты останешься с голой жопой. И что все, что ты сделал до этого, все свои движения, все, что ты наговорил, напрасны. И ты начинаешь крутить глобус вновь. Куда свалить? А некуда свалить, потому что если и сваливать, то только в Россию. Все, везде в других местах тебя Великобритания достанет. Достанет. В Европе достанет, в Америке достанет. Куда валить? Куда? В Россию. И ты такой, алло, откройте, пожалуйста, откройте. Там заспанный кто-то, что такое, что тебе надо? Я хочу вернуться. Что это? Там сейчас меня заберут мои 10 тысяч, которые я у вас своровал и убежал от вас. И что? Ну, и, может, я к вам вернусь и с этими 10 тысячами, я же все-таки тратить здесь тогда буду. Не знаю, сейчас мы подумаем. Сейчас, погоди, постой. Дверь. Слушай, что, ему надо вернуться или нет? Он что, он захотел вернуться, у него 10 тысяч, видите, он даже еще там, у него теперь 11 тысяч, он заработал. Слушай, ну если он просто вернется, это, конечно, лажа. Ну давай он вернется, сразу 5 отдаст, а 5 ему оставим. Вот, и не будем трогать его. И скажем это, ты теперь Англию говно поливай. Нормально? Открывается дверь. Че, стоишь здесь? Да, стою. Значит, 5 нам, Англию говном поливать. Согласен? Сейчас подумаю. Дверь закрылась. Дверь открылась. Согласен. Заходи. Вот как устроена эта ситуация. И не надо рассказывать про нормальные, ненормальные страны, нормальная юридическая практика, не юридическая нормальная практика. Просто где не спрашивали, там и были они. Но как только там начнут спрашивать... Уж лучше в России, потому что в России как раз как-нибудь договоримся. Но мы же свои люди. Мы же все понимаем. Мы же все прошли через 90-е. Мы все понимаем. Ну как-нибудь договоримся. Там ты никак не договоришься. Не с кем тебе договариваться там. Тебе там кранты. Тебя разденут. Ты будешь с голой жопой, попрошайкой на улице. Ты будешь никем. Ты будешь умирать, будешь писать письма. Пожалуйста, верните меня в Россию. Без всего. Твоя могила будет похожа на помойку. Никто не придет убирать там мусор. Ничего. Это будет заброшенная, обветшалая могила. Ужасная. Такое чувство, что 300 лет назад тебя похоронили. а тебя похоронили год назад или там 2 года назад. Вот, вот как будет это все выглядеть. И ты это понимаешь. И у тебя есть примеры перед глазами. И ты говоришь, ай, я уже не такой ярый русофоб. Я уже как бы готов подумать. А здесь уже наша очередь предлагать, потому что все карты в наших руках. Мы должны предложить максимально выгодную сделку для себя и для тех, кто приедет. Таковы правила. Потому что если мы предложим невыгодную для них сделку, ну, умрут они в Великобритании, ну и что? Бедными, будут бедняками. Развозить пиццу или не знаю, что там еще развозят в Великобритании. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Да, пожалуйста, мочите.
Хотел уточнить. Смотрите, по последним данным, из Китая очень много сейчас едут в Великобританию. Мне кажется, это просто замещение, да?
Вполне.
В 90-е ехали русские, соответственно, с определенным количеством суммы денег, да?
Да.
Вот, сейчас они столько денег им не могут привезти.
И это, вот. Да, а и Китай... это прекрасное обоснование, почему русских можно там прижать. Потому что раньше прижать было их нельзя, они слишком дорого стоили, а сегодня китайцы выместили их с рынка, и русские уже не так важны. Давайте их прижмем, отожмем у них бабки. Все.
Конечно.
Все, все. Прекрасно, абсолютно прекрасное объяснение, оно действительно, это действительно факт. Да, китайцы везут свои деньги. У китайцев все очень серьезно. Китай очень большой экономически, в Китае очень много богатых людей. Эти богатые люди сегодня спасают свои капиталы. В том числе, как когда-то кто-то спасал свои капиталы, убегая там из России, привозя эти деньги. И потом ты просто смотришь, так, Россия приносит нам, российские беглые олигархи приносят столько, а значит, китайцы приносят столько. Ты видишь, доля-то российских все меньше? Да, вижу. Так давай мы в угоду внешнеполитическим вещам зажмем их. И порвем. Давай. И все понимают, что пахнет горелым. И понимают это в первую очередь те, кто может остаться с голым задом. И надо хоть что-то сохранить. А хоть что-то сохранить можно при одном раскладе. Welcome home. Back to the USSR. Возвращайтесь. Возвращайтесь, родные, из Ливерпуля в USSR. Об этом же пели. Слушайте, надо эту песню. Можно я эту песню включу? Back in USSR, да. Back. Мы сейчас уже back. Это классно будет. Back. Да, вот знаешь, когда нужно, чтобы раскладка поменялась, не, она никогда не меняется. Back. Вот, да, вот, ну, заработал. Back in, по-моему, да? USSR, да. Back in USSR. Вот эта песня наших олигархов, наверное, да, в каком-то смысле. Давай послушаем. Вот оно. Вот что они сейчас думают. Давайте, включайте. Прошу вас. Мы хотим услышать это. Да, реклама чертова, как всегда. Ребята, подождите 3 секундочки, пожалуйста. У нас же все всегда вживую, вы сами понимаете. Можно нарваться на рекламу. Чертов интернет. Будь он проклят. И поехали. Врубай. Там самолет сначала летит. Это наши олигархи. Прилетели домой. Черт, я не знаю, правда, что там по тексту у них, но это не важно. Наши олигархи. Майами Бич, но не важно. Вот, самое главное. Под этот саундтрек. Все, полетели назад. Закончилась кайфовая жизнь в Великобритании, парни. Ну и так далее. 47-й говорит, это сарказм. Блестящий стиль, разговорный радио-шансон, красота. Это тот 47-й, который присвоил слова Некрасова Горькому. Это тот неудачник, который не знает, кто из классиков что говорит. Стоит ли прислушиваться к его мнению? Он не разбирается в литературе и не понимает, что такое высокий-низкий штиль. Да? Наверное, он не знает, что такое постмодернизм. Скорее всего, он не знает, как просторечные слова применяются для увеличения экспрессии. Да, наверное, нет. Чертов неудачник. Когда-нибудь он попросится сюда, как беглые олигархи сейчас просятся в Россию. Когда-нибудь он приползет на коленях. Тогда, когда осознает, что никому, кроме меня, он не нужен. И никто его сообщения не читает, кроме меня. Ну, а я как кормилец, отец, ну, приму этого заблудшего сына, эту заблудшую овцу. Почему нет? Я не должен отталкивать людей. Я не должен отталкивать людей, даже если они заблуждаются. Правильно? Правильно.
В движении.
Зачем мне их отталкивать? Какой смысл? Надо добром. Добром надо. Так говорила бабушка моего друга. Она говорила: Коля, добром надо. Добром. 7 баллов пробки в Москве. Вот. И доброте моей нет предела. Вот. Все 10 баллов моей доброты вы сейчас испытали на себе. Ладно, долго о пробках рассказывать не буду. Скажу, Киевка на выезд ад, как, в общем, и на въезд. Это вот, наверное, самая серьезная пробка после МКАД сегодня. Почему-то, не знаю почему. А, ну там потому что авария. Там потому что авария. Сейчас новости, потом продолжим. На 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот здесь вот прошла информация, что некий человек взял на себя ответственность якобы за убийство, ну, в смысле, попытку убийства Бабченко, то есть реально взял. И сейчас я вот попросил Катю Родину, она ее где-то видела, я ее потому что не видел. У тебя раскладка не та. Ну, ты не умеешь, да? Сейчас, смотри, здесь раскладка не просто меняется, на, пожалуйста. Нет, она не поменялась. Нет, она не поменялась. Вот, я прошу, просто попросил Катю, она видела, мне найти. Так, бывший иродиакон Аристарх назвал себя исполнителем убийства Бабченко. Экс-священник, ныне активист правого сектора Алексей Цымбалюк ранее принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Ничего себе. Вот это да. Монах-волонтер, активист правого сектора, запрещенная в России экстремистская организация, Алексей Цымбалюк, в прошлом иродиакон Аристарх Украинской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, непризнанный, кстати, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины. СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо. После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голос, шифроваться смысла не вижу, написал Цымбалюк. При этом он отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому никаких интервью в ближайшее время не будет. Прекрасно, говорит, что в службе, ну, типа СБУ, работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство, обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчиком за бабки, написал Цымбалюк. Ну, там он доллары нарисовал, значки доллара. Честно, не знаю, как сложится моя судьба, дальше немного на нервах, но точно знаю, что оперативник, который все это дело тянул на себе, следователи в деле люди честные, люди чести, люди, которые реально пашут для того, чтобы жизнь в Украине была безопасной. Вот что он говорит. То есть теперь оказывается, активист правого сектора, это именно тот человек, которому мы должны поверить на слово, что ему кто-то заказывал убийство Бабченко. Мы должны поверить активисту правого сектора, Цымбалюку. Как, верится вам или не верится? Как вам вообще, нормально или ненормально? Как вам такой заход вообще? Кстати, Михаил Поморцев пишет, что Маскарецкая линия метро сбоит движение в сторону Домодедова. На каждом перегоне стоим по 1-2 минуте. Спасибо большое, Михаил. Я думаю, что наши ребята из новостной службы обратили на это внимание. Спасибо большое. Цымбалюк, прям как тот укржурналист на наших каналах, пишет 757-й. Черт побери, я что-то не знаю такого. Я что-то такого не знаю. Но это интересно. Правосеки же за Бабченко, пишет Валерий. Ну да, это вообще довольно забавно, правда? Обратиться к правосеку, чтобы тот убил Бабченко. В надежде на то, что он убьет Бабченко. То есть, как бы история приобрела прямо совершенно уникальный оборот в своей бессознательности и бессмысленности, в общем. То есть есть какой-то человек на планете Земля, мы сейчас должны поверить. Некий человек, который работал в украино-германской фирме Шмайсер, вот. Ну вот мы его сегодня упоминали, который пришел к правосеку, чтобы тот убил Бабченко, а правосеки изначально за Бабченко, то есть им нравятся его идеи. То есть, наверное, все-таки организатор этого типа убийства, да, он, наверное, туповат. Он, наверное, туповат. И более того, мы теперь должны на слово поверить правосеку. То есть, оказывается, следствие, как я понимаю, будет опираться и уже опирается на показания правосека. Ну, подождите, правый сектор, радикал, экстремист. Они будут опираться на его показания. То есть от него строится дело. Это увлекательно. Это очень интересно. Это захватывает воображение и дух, как мне кажется. А вам как кажется? 7373-948, телефон прямого эфира. Мне, я думал, что будет что-то не настолько красивое. Да, пожалуйста.
Алексей, добрый день, Денис Лукашев.
Да, пожалуйста.
Ну, да, на самом деле все это, конечно, смешно. И по Украине, я думаю, по репутации это ударило очень сильно. Все-таки это сработало в обратку. Вот. Последнее время заметно, что у них все решается какой-то такой лихой инициативой, непродуманной. То ли нет нормальных политтехнологов, то есть давайте попробуем вот
нет,
так.
Нет, ну, понимаете, правосек, оказывается, с него все дело и началось. То есть правосек, к нему приходит заказчик убийства, там, ну, организатор. А тот идет в СБУ, а мы все так киваем головой и говорим, ну да, слушай, реально... Так оно и было.
Да, это очень красиво и похоже. Но вот если брать инсценировки делаются обычно двух типов. Угу. Первый тип инсценировки делаются заградительные, да, то есть, ну, когда человека хотят, например, убить, угу. Вот, и когда какая-то группировка или какой-то заказчик на это нацелен, обычно делают какое-то, ну, я просто был связан с правоохранительными органами, и, например, вот одного из клиентов, которого хотели заказать, ему правоохранители же взорвали машину. Mm-hmm. После этого все были в диком удивлении, все пытались понять, а что же случилось, его перестали трогать, потому что, ну, был достаточно сильный информационный повод, там одни думали на других, эти думали на своих. Вот, такие ситуации заглох. Это одна инсценировка. Здесь она у нас не проходит. Вторая инсценировка, когда человека якобы убивают, mm-hmm. да, и какое-то долгое время нет информации. Ну, как бы убили и убили, да, то есть его в это время проводится расследование, кто его убил. Вот это тоже не работает, потому что информация о том, что он жив, появилась буквально на следующий день. Mm-hmm. То есть они на что надеялись, что человек за сутки, к ним придут несколько людей и скажут, слушайте, ну как же так, мы его же хотели убить, а его же кто-то убил, а у вас нет информации, а кто это сделал? Угу. Ну, какая-то смешная такая детская
странно,
ситуация.
Странно.
Вот, что давно уже сопровождает большинство действий
ГСУ. Да нет, ну вот просто вот, допустим, да, мне это... нужно убить какого-то человека. Я знаю, каких этих взглядов человек придерживается. Я выберу, наверное, убийцу, который не будет придерживаться тех же взглядов. Я так вот предположу. Может быть, я, конечно, странный человек.
Ну, как абсолютно считаете? Точно, да. Это... Самое главное, что, ну, я говорю, если будет инсценировка убийства, то инсценировка убийства обычно происходит, когда в человека стреляли, но он, например, был в бронежилете, и все скрывают, что, ну, как бы, что он жив на самом деле, mm-hmm. да, то есть его увезли и сохранили. Mm-hmm. А тут получается, что они же инсценировали это убийство, ну, mm-hmm. что совсем странно, и, в принципе, ни в какие рамки... связанные со спецоперациями, не пишутся вообще.
Ну да, спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот, они изобретают новые рамки спецоперации, раздвигают границы дозволенного, да. Рамок не чувствует, видимо, современное украинское государство, как я понимаю, но это очень забавно. Забавно именно то, что правосек. Забавно именно это. И это действительно весело. Почему? Потому что, ну... Как бы вам сказать, мировое сообщество должно поверить правосеку. Ну, должно быть доверие к словам правосека, правильно? Интересно, а как по этому поводу и что думают поляки? Интересно. Что они думают по поводу слов украинского националиста радикального? Что они по этому поводу думают? Как им кажется, можно ли доверять словам этого человека? Как им кажется? Убедителен ли этот человек? Хотя, конечно, не исключен такой момент, что этот тип сейчас просто пиарится, а в итоге кто-то другой будет назван исполнителем. Да, может быть, он просто пиарится, но не знаю, пока опровержения нет. А также сбои на Люблинской линии метро, стоим в каждом перегоне по минуте, пишет Светланка. Спасибо большое, Светланка. Спасибо. Спасибо большое за информацию. Опять же, я думаю, наши новостники это все слышат сейчас. Давайте обсудим Михалкова, говорит Валерий. Вы хотите обсудить, сколько Михалков заработал? Давайте, потому что, честно говоря, пока Украина уже... Ну, она и давно уже набила оскомину. Ну, даже уже дело Бабченко набило оскомину. Поэтому давайте, давайте. Михалков. Я, конечно же, хотел еще пару слов каких-то сказать по поводу того, что Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию, но это достаточно сложная тема, почему ее тут нужно будет рассуждать. Я хотел порассуждать на тему, а зачем, то есть в чем, собственно, прикол, когда мы приглашаем Ким Чен Ына в Россию, что мы от этого получаем? Мы же не исходим из того, что мы просто хотим сделать приятно Ким Чен Ыну. Да, это глупо, исходить во внешней политике из желания сделать кому-то приятно. Значит, мы с этого какой-то выхлоп имеем, и я вот пока этого выхлопа сам себе не придумал, честно говоря, и обоснования не вижу, и вот хотел это обсуждать с вами. Как вы видите, зачем это могло бы быть нужным? Давайте вот просто пару-тройку звонков по этой теме, и Михалкова действительно обсудим потом. Я просто хочу понять. Вот смотрите, Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. И говорит, приезжайте в Россию, будем очень рады. У меня вопрос, зачем? Что мы с этого получаем? Потому что я исхожу из того, что реальная политика, она предполагает некие плюшки, которые ты в итоге с этого всего получаешь, да? Она предполагает, что у тебя есть какой-то интерес. Какой интерес в этом у нас? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий. Ну, во-первых, это традиция, и отец, и дед его ездили в Россию, как вы помните, на бронированных поездах.
Есть такой бронепоезд, да.
В Ютьюбе, да, в Ютьюбе до сих пор большой популярностью пользуются вот эти просмотры бронепоездов, которые ездили по России, ходили по России.
Ну ладно, но это, опять же, традиция. Непонятно, в чем выхлоп? В чем выхлоп?
А выхлоп в том, что Россия сейчас собирается на внешнеполитической арене стать медиатором в любом удобном случае. То есть, была Сирия, условно говоря, которая какое-то время и до сих пор не может быть решена без России.
То есть, короче говоря, кто условно против коалиции вот этой западной, того можно и нужно использовать в наших интересах. Примерно так.
Не совсем. Даже в разговоре с Соединенными Штатами, у которых с Ким Чен Ыном то получается, то нет, то Трамп ведет и его администрация такую сложную...
Вот, вот об этом я и подумал. Может быть, как раз на фоне того, что Трамп объявит встречу, отменит встречу, а мы говорим, приезжай, и он приезжает, и все нормально. Может быть, вот мы хотим красиво выглядеть на их фоне.
Да, и все-таки Трамп, то он явно склоняется к тому, чтобы проблему Северной Кореи решить, потому что Трампу тоже нужна какая-то большая победа, да, ну, не маленькая и победоносная война, а хорошая дипломатическая победа.
Потом еще же, знаете, как интересно, вот, например, если бы был Советский Союз, мне трудно было бы представить, что мы могли бы пригласить и северокорейского лидера, и южнокорейского, а в современной России это вполне может быть. Мы можем сказать, приезжай к нам Ким Чен Ын, а потом сказать, приезжайте к нам из Южной Кореи, а приезжайте нам откуда угодно. То есть, может быть, мы показываем то, что у нас есть возможность контактировать со всеми, а у Соединенных Штатов такой возможности нет. Может быть, вот эта демонстрация происходит?
В данном случае, безусловно, потому что все-таки Северная Корея наш сосед, да, и у нас есть право выступать таким медиатором, третейским судьей, и, в общем-то, регулятором в этом вопросе. И здесь ничего такого с точки зрения там дипломатии и...
Ну, я понял. Понял, спасибо, спасибо, спасибо. Я просто коротко подытожу вашу мысль. Я понял, и мне кажется, вы правы, скорее всего. Смысл в том, что Россия показывает, что Россия может со всеми договариваться, со всеми вести разговор. Россия может принять любого лидера. Пожалуйста, может приехать Меркель, может приехать Франсуа, в общем, Олланд, Макрон вообще, Эммануэль Макрон, вспомнил Олланду, простите, пожалуйста, да, Эммануэль Макрон может приехать, там, не знаю, южнокорейский лидер, северокорейский лидер, может приехать Си Цзиньпин, да хоть кто вот. Хоть кто. То есть у нас нет в этом плане рамок. А у США они есть. И они вот не всех могут принять. И я напомню, что мы все еще говорим о том, что неплохо было бы, например, встретиться и с американским лидером. Но у американцев, как известно, есть с этим небольшая проблема. Точнее, у американского лидера с этим есть небольшая проблема. Ладно, пойдемте дальше. Просто мы то ли изображаем, то ли оно действительно так есть. Мы держим контакт со всеми и предлагаем себя как некую переговорную площадку в том числе, как я понимаю. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, и вот теперь Михалков. потому что наш один из слушателей предложил, и я, собственно, тоже захотел. Но мне еще хочется потом Дурова успеть обсудить, я не знаю, как нам это успевать. Наверное, ни черта не успеем. Тогда я просто про Дурова два слова скажу. Дуров выразил сожаление из-за запрета на обновление Telegram в App Store. Вы знаете, App Store выступила на стороне России, по сути. И об этом и написал Павел Дуров. К сожалению, Apple не выступила на нашей стороне, хотя Россия составляет лишь 7% аудитории Telegram. Apple запрещает обновляться пользователям по всему миру с середины апреля. Мы продолжаем наши усилия по урегулированию ситуации, написал Павел Дуров в Telegram-канале в своем. То есть, может быть, Роскомнадзор наш не так и бледно выглядит, как нам здесь казалось до определенного момента. Может быть, бледно сейчас начнет выглядеть Павел Дуров. Но пока развития у ситуации конкретного нет, поэтому сказать сложно, как оно там будет. Но, тем не менее, имейте в виду, история получает новый оборот, о котором мы, возможно, да, и не знали. Никита Михалков задекларировал 529 миллионов рублей дохода за минувший год. В собственности режиссера находится 86 земельных участков, 6 жилых домов, дача, 6 апартаментов, 11 нежилых зданий, квартира площадью свыше 200 квадратных метров. Кроме того, в декларации указаны транспортные средства: легковой автомобиль «Лада», вертолет «Робинсон» и трактор «МТЗ», сообщает агентство «Москва». В собственности супруги Никиты Михалкова 2 квартиры, 3 апартаментов, 2 автомобиля «Мерседес», и ее годовой доход составил 2 миллиона 999 тысяч 999 рублей. И не понимаю, почему не 3, почему именно так сделано. Может быть, это что-то значит, и как-то с налоговой точки зрения это удобно, мне кто-то объяснит. Но слушатель хотел это обсудить. А обсудить он, наверное, хотел то, что Никита Михалков хорошо зарабатывает, и он, у него хороший доход. Ну, да, и мы все это знали. А что, собственно, в этом удивительного? Никита Михалков имеет отношение к кинематографу. Никита Михалков очень давно и глубоко известный человек. Никита Михалков представитель, по сути, ну, не по сути, а просто представитель рода знаменитых людей. Знаменитых людей, в принципе. Там начинаешь смотреть на гимны некоторых стран и узнавать фамилии в определенный момент. Вы понимаете? Поэтому для меня это не удивление, для меня это не новость. И я прекрасно понимаю, что Никита Михалков реально может заработать эти бабки. Реально он их может заработать. То есть здесь у меня сомнений нет. Это очень... Как бы вы ни относились к Михалкову, он реально большой. Реально большой. Михалков большой. Ну и плюс ко всему, он единственный оскароносный режиссер из России, насколько я понимаю. Тоже, наверное, что-то значит. Тоже, наверное, что-то значит. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
А не получилось, не получилось. Простите, вы как-то то ли долго реагировали, то ли связь прерывалась. Алло, здравствуйте.
Да, да. Здравствуйте, Алексей.
Да.
Никита Михалков имеет много денег, кучу недвижимости, много зарабатывает. И что?
Ну и красавчик, что?
Ну вопрос... и что мы обсуждаем?
Ну, я не знаю, ну вот некоторые, вот знаете, как Валерий пишет, заслуженно ли, вы считаете, он снимает качественное кино?
А зачем копаться в чужом грязном белье или даже в чьем-то белье? Я не могу понять, занимайтесь собой, да, поднимайте свое благосостояние. Да кого этот Михалков волнует? Кто он вообще такой? Я вообще не могу понять.
Он знаменитый человек, он большой режиссер. Вот я говорю, Валерий, вот он говорит, заслуженно ли вы считаете, он снимает качественное кино? Давайте голосовать, пишет Валерий. Если вы меня спросите, я считаю, что у Никиты Михалкова реально удачные фильмы есть классные. Я считаю, что у студии 3Т, которую Никита Михалков возглавляет, есть обалденно качественные фильмы. Один из последних этих фильмов «Движение вверх», который в прокате поставил все рекорды, которые можно было только поставить, обогнал всех, в том числе зарубежные фильмы, просто разорвал в клочья. «Движение вверх» — это 3Т, это Никита Михалков. Ну, если вдруг... Да, я считаю, что Никита Михалков сечет в кино и снимает классное кино. Да, я так считаю. Как бы, может быть, вам это не казалось. Есть более удачные фильмы, есть менее удачные фильмы. Видимо, как продюсер он вообще хорош. Вообще хорош. Потому что, опять же, я вот напоминаю, «Движение вверх» — это его студия. Это его студия. Реально по бабкам отбились жесточайше. Заработали капитальную кассу, сняли просто красиво. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Андрей, психиатр.
Да, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что это один из величайших режиссеров в нашей стране. Он, конечно, очень большой художник, и многие его фильмы, они, конечно, очень сильно проигрывают и по историчности, и вызывают много вопросов и сомнений, но именно как художник, как человек, который доносит свои мысли, да,
да,
поднимает какие-то проблемы, он очень велик и могуч.
Ну, и, да. у него водятся бабки по этому поводу, потому что он такой один из немногих, ну все понятно.
И как талантливый и гениальный человек, он... принципе, талантлив во многом, возможно, он достаточно предприимчив, и имеет достаточно большие связи.
Я, знаете, я даже вам не, я не исключаю и другого. Вот спасибо большое, очень мало времени остается. «Движение вверх» — говно, пишет Хоха. Нет, «Движение вверх» — очень хороший фильм, и кассовые сборы этого фильма это доказывают. Ну и отзывы людей, которые на него ходили. Я не исключаю, что многое из того, что имеет Михалков, он мог даже и не покупать, и не зарабатывать на это. Я не исключаю, что есть поклонники его творчества, и они ему просто дарят эти вещи. Такое тоже, представляете себе, возможно. Вот так вот живу, смотрю вот здесь вот из студии на Москва-Сити и думаю, ну, есть ли поклонники моего творчества, в конце концов, или нет. Ладно, дальше будет кардайджест про машины, послушайте. А я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.